которому снова мы обращаем наше внимание. Утром сегодня у нас звучала проповедь о том, что мы имеем дерзновение, мы имеем мужество, мы имеем смелость, сегодня имеем смелость завтра предстать на суд, на Божий суд. Эту смелость мы имеем только на основании того, что мы как Он. И мы говорили о том, что почему, как Он, в чем это поведение Христа проявляется в нас. Он знал волю Отца, Он знал волю Отца, и Он ее выполнял. Это сегодня для нас является основанием того, чтобы действительно понимать, насколько важно знать волю Отца, раз, соглашаться ее делать, и не только соглашаться, но и делать. В этом мы будем, как Он. Поэтому перед нами снова Священное Писание. Это воля Отца, которую мы просто обязаны знать для того, чтобы потом согласиться ее выполнять и выполнять. Мы продолжаем знакомство с Евангелием Матфея. Мы завершили 11 главу. Сегодня у нас 12 глава. Наше внимание сегодня будет сосредоточено на первую интересную часть, очень интересную часть этой главы. Друзья, думаю, что мы больше не сможем пойти. Есть очень много вопросов, которые очень хочется, чтобы мы вместе с вами рассмотрели. Это первая иллюстрация, первая история, которая описана в 12 главе. Давайте мы прочитаем эту часть и затем наши с вами рассуждения. И после этого, друзья, если будут вопросы, у нас хорошее время для того, чтобы пообщаться и выяснить то, что, возможно, останется неясным. Итак, Евангелист Матфей пишет: «В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями. Ученики же Его были голодны и начали срывать колосья и есть. Фарисеи, увидевши это, сказали Ему: „Вот ученики Твои делают, чего не должно делать в субботу“. Он же сказал им: „Разве вы не читали, что сделал Давид, когда он был голоден и бывшие с ним? Как он вошел в дом Божий и ел хлебы предложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним, а только одним священникам? Или не читали ли вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако невиновны? Но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма. Если бы вы знали, что значит „милости хочу, а не жертвы“, то не осудили бы невиновных, ибо Сын Человеческий есть Господин и субботы“». В какой-то степени, друзья, хочу сказать прямо сразу, что было бы неплохо, если бы мы эту историю могли внимательно изучить, может быть, года через полтора-два, не сегодня. Потому что она поднимает глобальные вопросы. Она написана в первом веке, но она вскрывает, на мой взгляд, одну из самых трагичных проблем современного христианства. Причем очень интересно, что произошло. Ученики захотели кушать. Ну и покушали, что попалось под руки. И посмотрите, какую реакцию вот это событие произвело. Мы будем сегодня об этом с вами говорить. Итак, в чем, друзья, здесь суть? Вот то, о чем мы будем сегодня говорить, оно напрямую связано с тем, с той серьезной проблемой, которую когда-то внес сатана еще в Эдемском саду. Он сказал: есть Божий взгляд, а я предлагаю вам альтернативу. Я своими словами это говорю. Он подошел и сказал: подлинно ли, сказал Бог. И предлагает им свою альтернативу. То эта история, которая здесь описана, она вот эту древнюю проблему поднимает. В чем суть этой проблемы? Есть Божье, а есть человеческое. Самая большая проблема, которая сегодня существует в христианстве, это проблема влияния понятия людей. Влияние опыта, влияние преданий, влияние Талмуда, современного Талмуда. Вот в чем вся суть проблемы. Подчеркнем, что всего лишь навсего, что сделали ученики? Ну, кушать захотелось, всего лишь навсего. Это естественная потребность. И они решили просто покушать. Мы соприкасаемся здесь с несколькими очень интересными деталями. Давайте мы сначала их выделим, посмотрим вот насколько на некоторые фрагменты, на значение вот этих вот элементов, затем попробуем увидеть, какие вопросы поднимаются в этой евангельской истории и, безусловно, как они влияют на сегодняшнее наше поклонение Богу. Подчеркнем, что для нас очень важно понимать, для того, чтобы иметь совершенную любовь в нас, наша утренняя проповедь, необходимо знать волю Отца и выполнять ее. Поэтому для нас очень мы призваны, стоим перед этой задачей, серьезно сегодня познакомиться с этим текстом. Мы не можем его обойти просто потому, что мы изучаем по порядку. Это хорошее, вот на что мы обнаруживаем, когда мы по порядку изучаем Писание. Не читаем по настроению, ну так, где оно откроется с утра пораньше, раз, Бытие, ну давай Бытие прочитаю. Вечером раз, ну Исаия попался. Это не изучение Священного Писания. Все-таки, когда мы идем шаг за шагом, оно помогает воссоздать полную картину того, что Бог заложил для нас. Если Духу Божьему угодно было Матфею, побудить Матфея, чтобы он записал именно вот такое Евангелие. Оно записано. Это Божье Слово? Да. Угодно было Духу Божьему в таком порядке расположить материал? Да. Поэтому давайте будем идти по порядку, чтобы видеть, что Духу Божьему угодно было заложить и для нас, жителей 21 века, вот в этой истории. Итак, Христос проходит засеянными полями, и ученики проголодались, срывают колосья. С кем мы здесь соприкасаемся? Соприкасаемся с фарисеями. Но с одной стороны, это нормально, естественно, реакция человека, он хочет покушать. Но интересно, здесь везде Христа, вернее, когда был Христос на земле, его всегда подстерегали, за ним всегда следили. Была такая группа фарисеев. Вы обратите внимание, что здесь саддукеев нет, и книжников тоже нет. Здесь есть фарисеи, и это не случайно. Почему именно фарисеи поднимают эту серьезную проблему? Потому что та проблема, которая волновала фарисеев, саддукеев просто не волновала. Почему? В чем упрекают фарисеи учеников Иисуса Христа? В том, что они нарушают субботу. Важно отметить, что в чем суть нарушения этой субботы. Действительно, мы чуть позже коснемся вопроса, Бог дал 10 заповедей народу израильскому, которые надо было выполнять. Четвертая заповедь гласит так, соблюдай день субботний. Ни ты не работай, ни сын твой, ни раб твой, ни скот твой. Это полный отдых. Мы некоторых важных моментов отношения к дню субботнему коснемся. Мы, безусловно, подходим к вопросу, не знаю, когда мы выберем время, но это одна из тем, которую мы будем рассматривать в четверг, это почтение дня воскресного. Я не оговорился, не дня субботнего, а дня воскресного. День покоя остается. Некоторых элементов мы позже рассмотрим. Итак, в чем вот проблема фарисеев? Почему саддукеи не осуждали и не обратили, вполне возможно, на это вообще внимание, на то, что ученики делали в субботу, а фарисеи обратили внимание? Самая большая трудность заключается в том, что главным орудием, которым пользовались фарисеи, это было не столько Писание, закон Моисея, Пятикнижие, сколько предание. Саддукеи, они не верили в предание. Это существенное отличие. Саддукеи не верили в предание. Они считали, что священной книгой достаточно для того, чтобы правильно поклоняться Богу в Ветхом Завете, служит только и только закон Моисеев. 5 книг Моисея и все. Поэтому они и псалтырь не признавали, и, ну да, они считали, но это не были для них книги, которыми они бы пользовались как руководством. Это важная, друзья, деталь. А как раз-таки в чем они отличались, фарисеи и саддукеев, одна из причин ярко просматривается в Новом Завете. Фарисеи верили в воскресение мертвых, а саддукеи не верили, это одна из причин. Фарисеи верили в наличие ангелов, саддукеи не верили. Это догматические расхождения. Почему это происходит? Потому что мысли в Ветхом Завете, тексты, говорящие о воскресении мертвых, об ангелах и так далее, они фактически не присутствуют в Пятикнижии Моисеевом. Но они, часто упоминание идет в других книгах, в другой части Ветхого Завета. А поскольку саддукеи считали, что закона Моисеева, точнее, пять книг Моисеевых достаточно, то они на этом и стояли. Раз в законе Моисеевом это не написано, мы не будем этого признавать. Это очень правильная позиция, будьте внимательны, очень правильная позиция. Фактически они были те, которые заложили основания для протестантов, которые провозгласили соло скриптура, только Писание. И мы ничего больше не признаем. Вот эта проблема, с которой мы здесь явно сталкиваемся, она имеет очень серьезное продолжение в Новом Завете. Проблема роли преданий. Предание – это то, что добавлено к Писанию. Вот она, альтернатива Божьему. Есть Божье, а мы добавим. Вы помните, это предостережение мы находим на последней странице книги Библии, в книге Откровения. Как оно звучит? Если кто добавит, аналогично, если кто убавит, наказание обязательно будет. К Божьему закону нельзя ни добавить и ни убавить. Почему? Потому что добавление к Божьему или убавление от Божьего равносильно восстанию против Бога. Безусловно, мы не говорим здесь о том, что мы признаем и не только Пятикнижие Моисеева, как богодухновенное писание, также и поэтические книги, куда входят Псалтырь, притчи, исторические книги, книги Царств, Паралипоменон, пророческие книги, больших, малых пророков. Это Божье Слово. Это Божье Слово. Мы здесь говорим о том, что помимо этого было добавлено. Фарисеи верили не только, у них был закон, писание и пророки, но помимо этого у них были предания. Эти предания называются одним словом «талмуд». Вы, вероятно, встречали это слово. Талмуд или еврейские предания состоял из двух частей. Фактически из трех, но две главные. Это Мишна и Гемара. Мишна включала в себя само предание, а Гемара как использовать, то есть инструкция, как использовать первую. Другие, чтобы просто это представить. Именно вот этот Талмуд и был вот тем орудием, которым постоянно пользовались фарисеи. Закон Моисеев действительно гласит так, что в день субботний ничего нельзя делать, нельзя работать. И ввиду этого они взяли это за основу. Это правильно? Да, написано, нельзя работать. Библейское основание. Что они делают? Это основание расшифровывают. И у них появляется список из 39 занятий, которые нельзя делать в субботу. Что сделали ученики? Покушали. Взяли колосья, растерли и покушали. Они совершили три преступления. Три преступления очень серьезных. Не одно. Его можно было упростить. Первое преступление. Они срывали колосья. Это означало жатва у них. Это первое преступление. Жатву нельзя делать в субботу. Второе преступление. Они растирали эти колосья. Они же там были в этих соломках, да? Это приравнивалось к молотьбе. Это второе преступление. А когда шелуху они выбрасывали, потому что они только зернышки кушали, это было третье преступление. Они веяли, шелуху отбрасывали. Вот так расценено это было, друзья. Послушайте, я просто захотел покушать. И как мое желание покушать сделали для меня само просто преступление. Вот что делают предания, обратите внимание. Это очень яркая история. Здесь конкретно, безусловно, не говорится, что это три преступления были сделаны. Когда мы знакомимся с Талмудом, вот там мы и выявляем вот это все, и видим, что оказывается, друзья, за нами очень внимательно следят. Почесал не там, где надо, три преступления совершил. Одел джинсы, четыре преступления совершил. Простите, я немножко добавляю иронии. Да, Библия содержит конкретные предостережения. Вот это нельзя, вот это нельзя. Когда мы начинаем все это расширять, вот это и формирует человеческие предания. В чем проблема человеческих преданий? Фактически, проблема в том, что это альтернатива Священному Писанию. Я не ошибся, это альтернатива. Вот так высоко она поднимается. В некоторых христианских деноминациях, конфессиях, утверждается, что для того, чтобы правильно понимать Писание, мы не можем его изучать. До нас его уже изучили, отцы церкви, учителя церкви. Поэтому, если вы хотите знать, что вот этот текст, вот этот стих означает, или вот этот, вы что, умнее тех, кто был до вас? Нет, конечно. Мы же не можем сказать, что умнее. Как это так? Это значит, старцев не уважаешь. Так вот, читай, как они это объяснили. И в итоге, вот этим, казалось бы, ну, справедливым, на первый взгляд, пониманием, да, желанием, читай, уважай предыдущее поколение, уничтожается Божья заповедь о личном изучении Писания. Вот что говорит Ветхий Завет, заповедь на заповедь, правило на правило, здесь немного, там немного, и в итоге что происходит? Вы заповедь Господню просто перечеркнули. Вот чем Христос соприкоснулся. Вот какое глобальное преступление, катастрофу, какое-то действительно ужасное преступление фарисеи увидели в том, что просто людям захотелось покушать. Друзья, это очень важная деталь. Итак, особая роль преданий. Я понимаю, друзья, мы делаю всегда оговорку, очень много то, что было, то, что совершали, как поклонялись Богу наши отцы, деды, прадеды, очень и очень много правильного, ценного, и стоит, и рекомендуем обращать на это внимание. Но не забывайте, что мы люди, и мы всегда стараемся добавить что-то. И вот это добавленное к Писанию, оно не может быть основой для нашей жизни. Вот что важно, к Писанию не может быть ничего добавлено. Если мы добавляем и представляем это как за Божье Слово, то это преступление против заповеди Господней, не добавить и не убавить. Я знаю, друзья, что сложные мы, конечно, вопросы поднимаем, и они стоят перед нами. Не скрою, друзья, что это сегодня одна из больших трудностей, с которыми соприкасаются сегодня и современные христианцы. Мы имели ряд встреч во время последней поездки, конференции. Действительно, друзья, сколь много вот таких вот, где-то даже внутренно разбитых сердец молодых, которые говорят, мы хотим нормально духовно расти. А кроме форм мы ничего не видим. Мы не можем об этом не говорить, потому что эта история, она заставляет нас говорить об этом. Жизнь, она в Боге. Вот то, что Божье, оно дает жизнь. А человеческое, оно опасно. Это, друзья, серьезный достаточно вопрос, и я думаю, друзья, что вы с пониманием ко всему этому относитесь. Мы не первые на земле христиане, и если Бог пролил жизнь, не последние. Важно понимать, что есть основа, библейская основа для каждого человека. Эту основу надлежит знать. Слово надлежит знать, вникать и пребывать в этом день и ночь. Для того, чтобы ты был успешен во всех путях твоих и поступал благоразумно, так написано в книге Иисуса Навина. А другой текст мы долгое время вместе с вами разбирали, вникая в себя и в учение. Занимайся этим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя. Это два серьезных предостережения, как в Ветхом, так и в Новом Завете. Итак, друзья, добавление к Священному Писанию является опасным, и сами мы того не заметим, эти добавления, они поднимаются на уровень веса Священного Писания. Когда ранняя церковь подняла вопрос о собрании уже написанных книг в канон, в одно общее, мы говорим каноническая Библия, канонические книги Ветхого и Нового Завета. Встал очень серьезный вопрос, как быть? Мы как-то говорили об этом. В итоге канон был церковью, если так можно сказать, он утвержден. Он не вырабатывался, он был утвержден. Просто из существующих книг служители церкви на нескольких соборах решали вопрос о каноне и приняли следующее. В канон Нового Завета входят 27 книг, которыми мы сегодня пользуемся. Но стал вопрос очень серьезный. А как быть с теми книгами, которые в канон не вошли? Это тоже были хорошие книги. Это пока еще не предание. Предание – это дальше этих книг идет. И было принято в ранней церкви такое решение, что они полезны для научения, но не являются богодухновенными. Следовательно, это не фундамент веры. Но очень скоро вот так мы люди, пытая, как всегда это мы, знаете, как не мытьем, так катанем, вам знакома такая поговорка, да? Вот так потихонечку да втянули вот эти вот неканонические книги в каноническую Библию. И говорят, вот это Библия, это правильно, это полная, это не полная Библия. Вот так это мы сделали. Ранняя церковь приняла решение 66 книг канонических. А потом мы добавили, ну ладно, раз вы сказали, что они полезны, вот мы их в полезное и включили. Ну, а может, они побыли там с богодухновенными книгами, ну, уже пару тысяч лет, и сами стали богодухновенными эти книги. Простите немножко за улыбку. Друзья, это недопустимо, это неправильно. Вот так представлять. Итак, церковь четко определила, что даже книги, будьте внимательны, книги, и то четко делили. Вот это основа нашей веры. А вот это полезные книги, мы не можем на них опираться и строить нашу, на них понятие нашей веры и устраивать под ним нашу жизнь. Более того, когда речь идет о преданиях. И здесь очень серьезная трудность. Мы немного оставляем текст, но продолжаем рассуждать о серьезной трудности, которую вскрывает эта история. С чего она началась? Просто с того, что люди захотели покушать. И это должно было произойти. Почему? Потому что должна была быть эта проблема Священного Писания освящена. Как смотреть на вот то, что добавляют люди? Друзья, люди могут действительно делать достаточно добрые желания, добрые намерения, добрые идеи. Давайте вот так сделаем, давайте вот так. Вам, наверное, знакома история монахов, монастырей, монашеских орденов. Появился первый монастырь, там должен был появиться, как сегодня мы бы сказали, устав монастырский. Это нормально? По каким критериям существует это общество? Это нормально. Потом появилось другое какое-то движение монашеское, другой орден. Конечно, раз он уже другой, то и устав должен быть другой. И какой он был? Лучше должен быть, чем у предыдущих, правда? И вот так вот и пытались показать свое преимущество, кто кого умнее и лучше. В то же время сегодня стоит острый вопрос о преданиях. Знаете, что существует целый ряд движений в христианстве, у которых есть предания. И возникает вопрос, на каком основании предания одной деноминации мы можем принимать, а другой не можем принимать. Надо сказать, что в протестантстве тоже существуют свои предания. Большей частью они не написаны, но они существуют. Как они существуют? Мы говорим, у нас так принято. Что это? Это и есть предание. Вот это и есть предание. Только там написано, а здесь не написано. Но почему, допустим, вот в каком-то, к примеру, в молдавском братстве вот это было принято, к примеру. Вот в украинском братстве вот это, к примеру. Так какие, как, что, принятое в каком братстве правильное, вы не подскажете? И как нам смертно в этом разобраться? Вот то, что принято, да, пусть оно там функционирует, друзья, но смотрите, это принято в отдельном месте, оно не может быть законом. Оно не может быть законом, будьте внимательны. Именно вот это привносит серьезные трудности сегодня в славянских церквах, не только в Америке, но и в Германии. Много церквей пришлось посещать. Когда мы вот с разных мест приехали, и мы говорим, вот у нас так принято, поэтому здесь должно быть так. Но ведь это же принято, это же не священное писание. Именно вот в том, что принято у нас, мы испытываемся, самое главное, на предмет терпимости друг к другу, на предмет уступки другому. Вы понимаете, почему вот эту песню петь, а эту не петь? Именно человеческое вносит много проблем сегодня в христианство. Почему важно больше фокусировать внимание именно на Священное Писание, понимая, что это основа нашей веры, и на нем только мы должны с вами опираться. Фарисеи, увидевшие это, сказали ему, вот ученики твои делают то, чего не должно делать в субботу. Мы немножко рассмотрели эту ситуацию. Важно отметить, что фактически Священное Писание, закон не запрещал срывать колосья и кушать. Не запрещал. Вы нигде этого не найдете. Но все это вывели из определения, что в субботу работать нельзя. Смотрите, как, насколько вот дай только повод, а мы его разовьем сколь угодно много и долго. Закон говорил одно, в субботу работать нельзя. И вот следующими рассуждениями Христос фактически поднимает очень серьезные вопросы. Он вступает в оппозицию, в диалог, в очень серьезную дискуссию с фарисеями. По сути, чем были движимы фарисеи в большем количестве случаев? Об этом Матфей дальше пишет. Позвольте немного посмотреть наперед, затем мы возвратимся к нашей истории. Смотрите, 14 стих. «Фарисеи же, вышедшие, имели совещание против него, как бы погубить его». Вот чем были движимы фарисеи. Вот когда для меня предание, будьте внимательны, предание выше всего, мне не важно, о чем ты говоришь, у меня цель одна – убрать тебя. Христос, понимая это, прямо сказал, многие, убивая вас, будут думать, что тем самым они служат Богу. Вот к чему приводит вес и влюбленность в предание. Вот к чему приводит. Им не важно было, о чем говорит Христос. Им важно было одно. Они видели в нем противника. И очень серьезного. очень серьезного конкурента. И поэтому его просто нужно было убрать. И главная суть рассуждения заключалась не в том, чтобы выяснить, а может быть он прав, то есть Христос. Цель рассуждения сводилась к одному. Как бы им его погубить? Вы реально видите, да, что там никакой здравости вообще не может идти речь. Вот это то, к чему приводит то, когда мы Писание заменяем своими пониманиями или преданием. Я знаю, друзья, что у вас вполне вероятно много вопросов, это нормально, мы немножко с вами пообщаемся, можем задавать вопросы, поговорить, это серьезный вопрос. Но это то, по чему мы говорим, оно основано на Писании. И Христос действительно вот в этом диалоге поднимает эти очень важные вопросы. Итак, Писание прямо не запрещало срывать колосья в субботу, не запрещало. Но это все было подтасовка. Мы как-то с вами ранее говорили о том, что вот человеческие предания, они, безусловно, хотят жить. Их надо защищать. Люди их защищают. И строится для защиты человеческих преданий, строится очень стройная схема библейских подтверждений. Когда сегодня анализируешь, вот несколько раз попадали в руки разные взгляды там по одному вопросу, вот верующие пишут по вот этому, по вот этому, по вот этому. Когда анализируешь вот то, как идет якобы библейское рассуждение, очень бросается, ну буквально сразу бросается на вид то, что у человека есть свое понимание, которое он любит. А библейские тексты, он располагает в таком порядке, чтобы построить, казалось бы, логическую систему доказательств. Один, второй, третий, пятый, вот я ж на 100 текстов сослался. Что, мало что ли? Мы увидим явно, что на написанное есть другое написанное. И Христос к этому и ведет. Итак, друзья, фарисеи на этом и строили свою. У них якобы было библейское основание, правда? Почему они нарушали учеников? Нельзя работать. Но это понимание, это, вернее, эту заповедь, они для себя по-своему представляли. А почему они представляли? Потому что до них поколение фарисеев отработали эти предания. И поэтому они опирались на предания. И они через предания смотрели на текст Писания. Вы, наверное, понимаете, да, вот эту серьезную трудность. Они оценивали Писание не с тем, чтобы увидеть, как, что там заложено и о чем оно говорит. Они смотрели на отдельные тексты Писания с целью подтвердить свою точку зрения. То есть фактически они стояли в стороне, они оценивали себя как эксперты, как знатоки Писания, им просто нужно было со стороны вот так сослаться на библейские тексты, чтобы сказать, видишь, я по Писанию это все делаю. Вот она манипуляция, друзья. Это действительно манипуляция библейская, когда у человека есть свое понимание, и он пытается его подтвердить. Видя это, Христос выступает против. Смотрите, как аккуратно он ведет разговор. Когда они Христа, казалось бы, поставили перед фактом. Это нормальное явление. Зачем учеников упрекать, когда у них есть главный, то есть учитель? Поэтому ученикам они ничего не говорят, чего вы это делаете. Они учителю говорят, чего твои ученики это делают. То есть какой же ты учитель? Закон, если ты нарушаешь закон. Поэтому, безусловно, но Христос, как учитель, ими отвечает. И что он отвечает? Он два серьезных аргумента приводит. Два серьезных аргумента. Давайте на них обратим внимание. Стих 3. Он же сказал им, то есть, когда они сказали, не должно так делать в субботу, они сослались, безусловно, на закон Моисеев. И так действительно было написано, там написано было, не работай. Но не сказано, что колосья нельзя срывать. Они все это по-своему интерпретировали. Мы чуть позже увидим то, что Священное Писание, и Христос здесь прямо говорит, что оказывается, это парадокс. На первый взгляд, это парадокс. Оказывается, с одной стороны, существует закон, что в субботу работать нельзя, но с другой стороны, те, которые должны требовать, учить так и сами выполнять закон, то есть соблюдать субботу, они ее не соблюдали. Речь идет о тех, кто трудился в храме, они работали там. Потому среди евреев есть такая поговорка. В храме нет субботы. Потому что там каждый день жертвы приносят, особенно в субботу. В храме нет субботы. Итак, Христос приводит два аргумента. Когда они, казалось бы, на Писании решили поймать Христа, цель одна – уничтожить его. Он приводит два аргумента. Первый аргумент. Он же сказал им, первое, разве вы не читали? Где? В Писании. Они ему Писанием. Он им Писанием.
разве вы не читали? То есть, другими словами, я никакого другого основания не имею. Я стою на том основании, на котором вы должны стоять. И я ваше внимание обращаю внимание куда? Не на мое понимание, а на Священное Писание. Вспоминайте искушение Христа. Бросься с крыла храма, ведь написано. Что отвечает Христос? Написано так же. Не на всякое написанное следует обращать внимание. Будьте внимательны. То есть, почему не надо обращать внимание? С какой целью человек это говорит? То есть, налицо было то, что фарисеям нужно было свое мнение подтвердить Писанием. Свое мнение у них было выше, чем мнение Писания. Вот в чем беда была фарисеев. Христос же обращает внимание, аккуратно заставляет их думать, послушайте, ваш подход просто неправильный. Почему? Потому что вы опираетесь на одно, но вы видите, что другие тексты не против вас выступают. В герменевтике существует такое правило. Когда вы изучаете текст Писания, вы приходите к какому-то выводу, экзегетическому выводу. Когда ваш вывод, или точнее, когда ваше толкование правильное, тогда, когда оно не встречает противоречий со стороны других библейских текстов. То есть, если ваше мнение правильное, оно не может противоречить остальной части Библии. Вы понимаете, это простая достаточно логика. Поэтому Христос ловит их именно на этом. Вы неправильно рассуждаете. В вашем понимании существует пробел. Вы явно видно, что используете Библию по своей причине. Я хочу вам показать на то, что в вашем выводе есть проблема, он неправильный, потому что есть тексты, которые против вас выступают. И вот на что он обращает внимание. «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда он был голоден и бывший с ним, как он вошел в Дом Божий и ел хлебы предложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним, а только одним священником?» Читающие Библию знают, о чем идет речь. Когда Давид убегал от Саула, прятался от него, безусловно, понимаем прекрасно, что он не 5 минут от него бегал, а месяцами бегал. И все-таки кушать тоже, и не только он хотел, но и те, которые были с ним. И вот случился такой, попался такой момент, когда ничего под руками не было, они попали, был такой город Новма, где была скиния. Это потом уже Давид повелел построить храм, а скиния пока вот так, интересно, в таком небольшом городке затерялась. Интересный вопрос, почему она там затерялась? В одни царя Саула, вы не знаете? И он приходит в эту скинию, а закон гласил так, что вот то, что люди приносят в жертву Богу, это имеется в виду пища, там хлеб пекли, фрукты приносили, животных приносили. Все то, что приносило в скинию, в пищу могли употреблять только и только священники, никто другой. Давид, явно видно, что пришел в субботу. Это видно. Почему? Потому что священник Авимелех говорит, вот есть хлебы, мы свежие положили, а старые убрали. Когда приносились свежие хлебы? В субботу. Поэтому мы можем сделать вывод, такой, я понимаю, прямо не написано, что они в субботу пришли, оказывается, уже нарушали субботу. И что, по какой причине тоже кушать хотели? И смотрите, закон запрещал принимать пищу кому-либо, кроме священников. Давид, как вы хорошо знаете, не был из колена Левина. И те, которые были с ним, не принадлежали колену Левину. Поэтому по закону Моисееву они не имели права кушать эти хлебы, пусть они уже и не были к тому времени свежие. Но удивительная картина. Священник, который стоял на страже, он дает эти хлебы. Давид, которого Библия называет муж по сердцу Божьему, он кушает эти хлебы, Бог его не уничтожает, а более того, защищает, благословляет и приводит к царству. Это парадокс, правда? Почему Бог делает заявление, вводит это в закон, и тут же, смотрите, как бы смотрит сквозь пальцы на свой же закон? И аналогичные примеры дальше. Смотрите, что говорит Христос. Или, то есть он приводит другой пример. В первом случае речь идет о том, что люди пришли в субботу, раз, и нарушили закон. Идет речь о нарушении закона сейчас. То есть они не должны были кушать эти хлебы. Второй случай касается самого храма. Что там происходит? Или не читали ли вы в законе, что в субботы священники в храме, Христос прямо говорит, нарушают субботу, однако невиновны. Значит, можно нарушать субботу и быть невиновным. Ведь так, раз говорит Христос. Значит, когда можно? Значит, да, простите, пожалуйста, мы бы хотели сказать, Господи, вот ты запрещаешь, допустим, воровать, а вот как можно воровать так, чтобы быть невиновным? Ну, никакого здесь абсолютно подтекста нет. Здесь речь идет о Божьих заповедях относительно его отношения к Богу и его отношения к ближним. И здесь речь идет исключительно о субботе. Не о том, чтобы сотворить кумира или не сотворить кумира. Ну, может сотворить маленький кумир, пойдет, большой нельзя. Не об этом идет речь. Исключительно о субботе, никак по-другому. Люди в то время постановление Божие, смотрите, поставили выше человека. Другими словами, закон выше человека. И Христос выравнивает это размышление, говорит, оно неправильное. И приводит к тому, что прямо говорит, это не Матфей об этом не пишет, но другие евангелисты, три евангелиста говорят об этой истории, они прямо говорят, что не человек для субботы суббота, а человек для субботы. Наоборот, есть человек, а суббота для него. То есть человек выше поставлен, чем заповедь Божия. Будьте внимательны. Это очень важный момент. Итак, нарушение субботы, в чем оно заключалось? Оно, безусловно, является библейским основанием того, как правильно относиться и к дню воскресному, как к дню покоя. Суббота, слово шаббат, это покой, это день покоя. Итак, почему Христос на это обращает внимание? Дальше он, вот историю, которую мы будем уже в следующий раз рассматривать, идет речь об исцелении больного человека. И тоже Христос это сделал в субботу. Почему люди в храм когда приходили, вернее в синагогу? Ну в субботу, в какой день приходить? И вот какой он был больной, опять смотрите, там в субботу кушать хотят. Здесь в субботу идут, какой он есть, хромой, больной, иссохший, горбатый. Ну к Богу-то идет. Люди фактически тем, что вот так вот жестко смотрели на субботу, они Богу не давали права, до чего доходит предание, они не давали права Ему делать добрые дела в субботу. И Христос их обличает, вы, фарисеи, если у вас осел в субботу упадет в яму, вы до воскресенья ждать не будете. Помрет ведь, ведь добро же, поможет, ведь это же мое хозяйство. И вы на это смотрите нормально. Человек, который оказался в бедственном положении, почему ему добро нельзя сделать в субботу? Мы приходим к очень важному выводу. Друзья, этот вывод – это не повод искать путь обойти любую заповедь Господню. Мы говорим исключительно об отношении к дню покоя. Можно работать в воскресенье. Можно работать в субботу, но будьте внимательны. Принцип здесь закладывается. Почему? Какую работу можно выполнять в субботу или для христиан в воскресенье? Когда эта работа для Господа или для ближних? Невиновны люди. Невиновны. Христос говорит о священниках, которые в субботу работали. И однако, смотрите, он их прямо называет. Он прямо называет, смотрите, 5 стих, последнее слово, говоря о нарушителях субботы, то есть священниках. Однако невиновны. Почему они невиновны? Они работали. То есть они нарушали Божью заповедь, казалось бы, да. Но эту работу они не для себя осуществляли. Это была работа Богу, в других случаях ближнему, как Христос исцелил больного в субботу. Он не для себя это делал. Итак, когда осуществляется работа для себя в день покоя, это является нарушением заповеди Господней. Когда речь идет о помощи другим, это нормальное, друзья, явление. Это нормальное явление. Старшее поколение, вы, наверное, хорошо помните, в вашей жизни много было таких вот примеров, когда попадали верующие люди в бедственное положение. В нашей церкви были такие случаи. сгорел дом, и неоднократно, бывает такое. Семья большая, что делать? Мы смело идем, работаем в субботу и воскресенье. И это нормально. Это нормально. Мы идем помогать брату. Мы не идем зарабатывать. Мы идем помогать брату, сестре, семье. И это нормально. Итак, нарушать субботу, мы не говорим, что надо нарушать субботу. Есть одна только причина, по которой, согласно Писанию, согласно вот того, что говорит Христос, можно было, ну, скажем так, в кавычках нарушать субботу. Когда этот труд осуществляется для Господа или для ближних. Это нормальное явление. Но когда труд осуществляется в день покоя для себя, вот это является нарушением субботы. Итак, друзья, я думаю, что очень интересные вот моменты здесь рассматриваются. Христос прямо говорит, другими словами, послушайте, я дал закон, то есть Господь дал закон, и говорит, стих 6 мы читаем, но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма. Только что он говорил о храме, что там вот такая работа осуществляется, нарушает священника заповедь, однако они невиновны. Но кто дал постановление о жертвоприношениях? Кто? Господь. Кто дал заповеди? Господь. И он прямо говорит, послушайте, вы заповедь свою и храм, он где-то вместе их рассматривает, да? Как заповедь была святая и храм был святой. Нарушается Божья заповедь, да? Но однако Бог таких людей называет и благословенным, в качестве, допустим, Давида, мы опять вспоминаем, муж по сердцу. Он нарушил закон, но он муж по сердцу. Очень важно, друзья, детали. Очень, я понимаю, что мы, может, глубоко пока не касаемся, вот то, что, как, что по сути там вот произошло в тот момент, когда Давид вместе с воинами своими ел хлеб, который он не должен был есть. Христос этими примерами показывает одно, что тот, который дал закон, он знает, как он правильно работает. То есть фактически здесь идет речь не о нарушении субботы, когда мы работаем в субботу, а о правильном почтении субботы, вы понимаете. А вот для людей оно расценилось как нарушение. И если здесь тот, кто больше храма, так Христос говорит, другими словами, я же здесь. Неужели не понимаете, что я больше храма? Конечно, евреи не считали его, что он больше храма, потому они к нему так и относились. Но Христос говорит прямо, Бог больше храма. И если тот, который больше храма, не осуждает, то и вы не можете осуждать. И далее подводит очень серьезнейший итог. Стих 7. «Если бы вы знали, что значит милости хочу, а не жертвы, если бы вы это знали, вы бы не осудили кого? Невиновных. Вы посмотрели на учеников, что они кушают эти колосья, у них нет Макдональдса, у них нет столовой, они далеко от дома». Но им хочется кушать, это естественная потребность. Вы назвали их виновными. Я же их называю невиновными. Как же можно определить? Вот Христос здесь открывает очень серьезнейший принцип, как разделяется одно другого. Он прямо говорит, почему? Где вот эта точка, где мы расходимся? Одна категория этот поступок считает грехом, другая категория этот же поступок не считает грехом. Где эта точка расхождения? Где это различие между одним принципом оценки и другим? Христос прямо называет это только одно слово. Как оно звучит? Милость. Если бы вы знали, что это значит, я милости хочу, а не жертвы. Итак, главная причина, которая является препятствием и мешает правильно Божьими глазами посмотреть на якобы нарушение закона, является отсутствие милости и милосердия. Вот она главная причина. Сколь много сегодня молодых людей, которые устали действительно, готовы бросить церкви, уйти из христианских храмов, прямо говорит, только одно слышишь, мерзость, мерзость, мерзость. Да и сам мерзким становишься, когда кругом тебя одно мерзкое окружает. Это вопль. Это вопль. Послушайте, Христос прямо говорит о том, что одно и то же действие можно расценивать как правильное и неправильное. А в чем мы расходимся? Если есть милость, то ты другими глазами будешь смотреть. Это не значит, закрывать глаза будешь на преступление. Ты будешь реально понимать суть Божьей заповеди, и будешь понимать, где к этой заповеди добавлено человеческое. Именно это человеческое уничтожает милость в человеке. И человек просто ополчается. Он никого не видит правильным. Если не по-моему живете, если не по моим понятиям живете, вы неправильные. Вы в ад идете, вы грех делаете. Вас Бог не благословит. И начинаем запугивать. Вся эта причина, все это происходит потому, что у людей милости нет. Я знаю, что это также тревожит наше сознание. Но Христос прямо, он не боится, он прямо поднимает эти вопросы. Итак, вот эта история говорит не о том, как обойти заповедь. Понимаете, да? Сторонку обойти, как ее можно нарушить. А говорит о том, как правильно ее исполнить. И понимать, что это Божья заповедь. Если Бог дал ее, то есть действительная граница, перешагнув которую, мы будем называться законопреступниками. А вот где эта граница, как ее не перешагнуть? Она не в человеческих преданиях. Она в Боге. А Бог есть любовь, Бог милосердный, долготерпеливый, многомилостивый и так далее, и так далее. Такого Бога представляет нам Библия. Поэтому, друзья, вот такая очень интересная мысль здесь предложена. Она действительно, вы реально понимаете, что она буквально к 21 веку прям точка в точку подходит. Она как ложка к обеду сегодня. Подводя итог вот этим рассуждениям, Христос говорит так: «Сын человеческий есть Господин и субботы». Это Его право. Это тот день, который Он постановил человеку, чтобы он выполнял его, чтил его, благоговел пред Богом, поклонялся в этот день. Этот день установил не человек, а установил Господь. И Он один определяет, что значит вот эта заповедь. Если Он дал эту заповедь, то Он одно конкретное свое вложил в эту заповедь. И наша ответственность именно вот это одно конкретное и увидеть, чтобы выполнить ее правильно, причем имея милость. Если бы вы знали, это серьезнейший укор, серьезнейшая претензия к фарисеям. Он их прямо называет немилосердными. Он не сказал так, но вот эта фраза «если бы вы знали», то есть вы даже это не знаете. Это главная причина, почему у вас такой характер. Почему только и бегаете и смотрите, кто что одел, кто что покушал, кто во что оделся, кто куда поехал. Милости нет. Ваше сердце наполнено не Божьим. Почему? Потому что вы на не Божьем базируетесь. А фактически, это там нельзя сказать, что абсолютно нет ничего Божьего. Взяли Божье, это Божье окружили своим и выдают за Божье. Вот это и есть преступление перед Богом. Это добавление к Священному Писанию. Друзья, это все, мы не пойдем далее. У нас есть время для вопросов, пожалуйста. Если нет, то мы, я думаю, что если закончим ранее, будет тоже приятно для нас. Получив благословение от Господа, разъехаться. Пожалуйста, друзья. Я знаю, что серьезные вопросы мы поднимали. Пожалуйста, да, сестра Лена. Как правильно считать начало субботы с 12 дня до 12 дня, с 6 вечера до 6 вечера? Друзья, очень коротко. Когда мы знакомимся с новозаветней историей, там серьезные были, я не хочу сказать накладки, но разные исчисления. У кого-то день делился на 3 стражи, у кого-то на 4, поэтому отсюда оно немножко где-то может и плавать. Фактически для евреев день начинался с 6 часов вечера. Если сегодня пятница, 6 часов вечера, то уже началась суббота. В субботу в 6 часов вечера уже, у них воскресенья не было, был там первый день недели, они его так называли. То есть сутки, еврейские сутки, начинались с 6 часов вечера и заканчивались в 6 часов вечера следующего дня. Друзья, мы сегодня, поймите, что если говорить так, как нам сегодня к этому относиться, друзья, это не является установлением. Они для себя определили так, что вот день начинается в 6 часов вечера. Друзья, ну, я думаю, что, в принципе, здесь, нет, поскольку Библия конкретно не оговаривает вопрос, когда, не говорит, что когда вот день начинается, да, и когда он заканчивается, идет речь о дне. Если это суббота, то это суббота. В какой-то культуре считают так, что это, допустим, ну, с 12 ночи до 12 ночи. Это вот, оно фактически сегодня так и принято, правда, да? Вот когда, допустим, вот наступит 12 марта? Сегодня 11 марта, еще 11 марта. Проверьте ваши телефоны. Там 12 не стоит, хоть уже полседьмого вечера. Но, а, друзья, просто это зависит от культуры. Но самое главное, день остается днем. Поэтому для сегодня день – это с 12 ночи до 12 ночи. В принципе, он не играет сегодня, вернее, нет такой большой проблемы там наставить на том, что нужно с 6 часов до 6 часов отмечать день, друзья. Мы говорим о дне, который должен быть предоставлен для того, чтобы поклоняться Богу, почитать его. Почитай день субботний. У нас будет отдельная тема. Мы будем говорить, главное, о том, что означает почитание дня субботнего и почему христиане стали почитать день воскресный. Отдельная будет тема, но сегодня у нас нет времени. Друзья, понятно, да, Лена, это все? Спасибо, да. Олег Иванович, ваш вопрос. Пожалуйста. Олег Иванович, это вопросы по теме, да? Хорошо, да, спасибо. Просто если не по теме, то мы отдельно будем. Пожалуйста. Хорошо, друзья, но я думаю, что два вопроса мы сейчас рассмотрим. Коротко они, но не совсем по тексту, но по существу проблемы. Мы говорим о преданиях, об установлениях. Первый вопрос – это об омовении ног Иоанн. Единственное, что Иоанн очень подробно об этом пишет, евангелист Иоанн. И второе – о праздниках. Является ли вот праздник, который мы сегодня отмечаем, Рождество, Пасха, там, Новый год и так далее, является ли они установлением библейским или это просто предание? Если говорить об омовении ног, то по сути, друзья, это заповедь. Хочу обратить внимание на некоторые очень важные детали. Заповедь и в чем она заключается? Давайте мы коротко обратим внимание на эту деталь. Христос помыл ноги, и дальше, когда Он помыл ноги, что Он говорит? Во-первых, перед этим написано так. Он, возлюбив своих, до конца возлюбил их. Так написано приблизительно, да? Дальше, после этого он взял, снял верхнюю одежду, полотенце взял, подпоясался. Ученики уже реально понимали, что сейчас будет. Им не надо было ничего объяснять, потому что эту картину наверняка они не один раз видели. Он помыл ноги и задает им один вопрос. Его можно называть глупым, этот вопрос. Он не глупый, но звучит глуповато, может быть, для неискушенного человека. Вы знаете, что я сделал? Но кому непонятно, когда ноги у всех помыты, что он сделал? Но кому непонятно? Именно этот вопрос явно говорит о том, и причем этот вопрос был не нам задан, а ученикам, которые прекрасно понимали, что суть вопроса не сводится к тому, что он ноги помыл, а к тому, что за этим действием стоит. Вот о чем, друзья, идет речь. И он говорит, вы называете меня Господом. В греческом языке «куриос», греческое слово «куриус» на русский переводится «Господь» и «Господин». Поэтому ну, и так правильно. Вы называете меня Господом или Господином. И правильно делаете, потому что я точно то. Дальше говорит, итак, если я Господин, помыл ноги вам, они прекрасно понимали, кто моет ноги, раб, то и вы делаете тоже. Поэтому сегодня нам нужно омывать ноги. Но в каком смысле? Вот этот принцип, который здесь закладывается. Если вы хотите быть большим, свое унижение покажите другим. Вот оно, современное омовение ног, вот оно. Скажите, пожалуйста, если сегодня мы будем мыть ноги, в нашей культуре, в славянской, в американской, это будет показывать унижение, смирение наше перед другими или нет? Как вы думаете? Носители культуры, культуры славянской, молдавской, украинской, американской? Нет. Поэтому в буквальном смысле слова нет необходимости мывать ноги. Если бы в нашей культуре это означало не унижение, максимальное унижение, уже ниже некуда, нам надо было ноги омывать сегодня. То есть Христос явно показывает на принцип, принцип смирения. Кто хочет из вас быть большим, будь слугою. И покажи это не на словах, я тебя уважаю и почитаю высшим себя, попробуй только перейди мне дорогу. То есть, если ты действительно показываешь, что ты смиряешься, то ты не говоришь, что ты смиряешься, то возьми и смирись. Вот о чем идет речь. И так, по умовению ног, я думаю, понятно. То есть, принцип, вот эта заповедь дана, но в заповеди, когда вот мы следуем, вот подобные тексты Писания, они явно указывают на некоторый смысл. Ну, допустим, что-то нужно прямо выполнять, допустим, почитай отца и мать, эта заповедь как была вот 3500 лет назад написана, может быть, больше, так она и остается, то есть отец и мать не фигурально, почитай их. Я в уме почитаю, но надоели они, мешают. Как тогда это означало почитай, так и сегодня это означает почитай. Допустим, не убей, это не означало, что виртуально убить, там в компьютерные игры играешь, не убивай никого. Ты не можешь убить человека. Новый Завет усиливает фразу, говорит, если ты ненавидишь, ты уже человека-убийца. То есть, эта заповедь не меняется, и там никакого принципа искать не надо. Здесь же, вот этой заповеди, они, если так можно сказать, это в теологии есть такое понятие эндемокультурное, то есть, это заповедь, которая имеет глубокий смысл, который нужно увидеть вот в той культуре и применить сегодня к нам. Поэтому и был задан вопрос, омовение ног сегодня то ли самое означает, что означало тогда. И если нет, то нам не надо мывать ноги. Друзья, я думаю, по поводу омовения ног понятно. То есть Христос этим примером одно показал. Глубочайшее смирение и унижение перед другими. Если говорить о праздниках, второй вопрос. Праздники. Являются ли они божественным установлением, библейским установлением? С одной стороны, интересный вопрос и сложный, и легкий. Если говорить о Ветхом Завете, то Господь утвердил праздники. Утвердил праздники. Этими праздниками был День Пятидесятницы, День Пасхи, день начала собирания плодов, день окончания собирания плодов, праздник кущи и так далее, и так далее. В том числе и праздник трубы, и так называемый Йом-Кипур, или судный день. Это даже праздником нельзя называть, но это особое событие, когда весь народ должен был плакать, сокрушаясь перед Господом. Это тот день, когда за весь народ приносилась жертва. Один раз в год первосвященник заходил во святое святых. Там было повеление в Ветхом Завете. У нас возникает вопрос, мы его ранее касались, принципиально, какое отношение у христиан должно быть к Ветхому Завету. Мы говорили об этом. В принципе, помните одно, что Ветхий Завет является описанием, Бог дал закон 10 заповедей и дал объяснение вот этих вот заповедей, как должно их выполнять. Закон этот, даже не закон, я хочу уточнить, а согласно Священному Писанию, завет разрушен был. Мы читали этот текст, его исследовали. Иеремия пишет, я заключу с домом Израиля, ну не Иеремия, а Бог через него говорит, я заключу с домом Израиля и с домом Иуды Новый Завет. Почему? Потому что тот завет они нарушили. Мы говорили о том, что завет это не 10 заповедей. Завет это одно короткое предложение. Я буду вашим Богом, вы будете моим народом. Вот это и есть завет. А закон Моисеев – это то, что должны были выполнять евреи, чтобы завет не был нарушен. Завет – это договор. Закон, по сути, это договорные обязательства для израильского народа. Богу не нужны договорные обязательства. Он сам является гарантом того, что он это не нарушит. А для людей должны были быть эти условия поставлены. А раз договорные обязательства были нарушены, то и, естественно, закон потерял силу. Они-то нарушили закон, а через невыполнение своих обязательств они нарушили завет. И завет оказался разрушенным. Вот почему мы много говорили, когда изучали Нагорную проповедь, Христос говорит, закон будет функционировать до тех пор, пока не исполнится все, и тут же говорит, а я пришел исполнить закон. Павел продолжает эту мысль и говорит, Христос, конец закона. И так далее, и так далее. Мы не будем сегодня подробно об этом говорить. По сути, если говорить о праздниках, которые были установлены в Ветхом Завете, интересную деталь вы наблюдаете? В Ветхом Завете праздник Пятидесятницы, в Новом Завете праздник Пятидесятницы. В Ветхом Завете праздник Пасхи – Песах. В Новом Завете праздник Пасхи. Но эти ключевые события, они перешли. Они перешли. Праздник труп перешел. Праздник труп – это Новый год. Он не называется Новым годом. Но он как раз-таки, вот если посмотреть на еврейский календарь, у них было два календаря. Один гражданский, а другой религиозный. То фактически вот праздник труп, он попадал на начало года. Поэтому его исследователи Библии называют это праздник Нового года, праздник труп. Остальные праздники, очень серьезно стоит вопрос о Рождестве. По сути, друзья, нет повеления отмечать Рождество, нет. Нет повеления отмечать и Благовещение, и праздник Единства, и многое другое. Но нет повеления, нет. Поэтому, друзья, это очень серьезный вопрос сегодня. Очень серьезный. Оправдано ли то, что мы празднуем эти христианские праздники? Есть очень сильный текст в Новом Завете, который все, как это видится, думаю, я его процитирую, вы согласитесь, надеюсь, со мной, потому что библейский текст, ставит на свои места относительно праздников. Павел пишет, сколько помните, да, послание к Колоссянам, «Никто да не осуждает вас за праздник новомесячья или субботу». Вы не имеете права осуждать меня за то, что я субботу выполняю, если я субботу выполняю. Вы не можете, я не могу осуждать вас, если вы праздник какой-то соблюдаете. Все должно быть для Господа. Наблюдает ли кто день какой-то, отличает день от дня? Для Господа, вот он главный принцип, для Господа отмечает. Если он не отмечает, для Господа не отмечает. Поэтому и возникает, друзья, серьезный вопрос, а почему вот эти американцы, почему они Благовещение не празднуют? А почему они обязаны праздновать его? Вы скажите, пожалуйста. Мы не можем их осуждать за то, что они не отмечают этот праздник. В Новом Завете ведь не сказано, что надо Благовещение отмечать. Но если мы приняли это, не судите их за то, что они не празднуют. И они не могут судить нас за то, что мы празднуем. Друзья, это библейский фундамент. Если мы согласились, как церковь, это нормальное явление, церковь, согласно Писанию, все-таки она автономна, независима, это один из баптистских принципов, поэтому если наша поместная церковь определяет для себя вот эти праздники отмечать, мы их будем отмечать. Нас никто не имеет права судить, и мы никого не имеем права судить. При одном условии, если этот день для Господа посвящается. Если этот день для Господа посвящается. Друзья, я думаю, этого достаточно по этому вопросу, поэтому, конечно, здесь критики Библии, критики христианства, точнее не Библии, а критики христианства, очень много ставят таких колких вопросов христианам относительно праздника Рождества. Вот где написано, что надо вот праздновать? Мы говорим прямо, не написано, что надо праздновать праздник Рождества. Не написано. И мы не обязаны его праздновать. Из благодарного сердца Богу за то, что Он совершил для нас, мы празднуем это, мы для Господа его празднуем. Вот наше основание, и не больше. Поэтому, друзья, я понимаю, что это нормальное явление, когда христиане отмечают Рождество. Но если вдруг кто-то скажет, мы не будем отмечать Рождество, простите, но это реальная правда, это не будет грехом. Это нормально, и поощрять надо отмечать Рождество. Но празднование Рождества не является заповедью Господней. Но это действительно, оно исходит из благодарного Богу сердца. Мы хотим почтить этот день, мы хотим поклониться Богу, мы хотим вспомнить приход в этот мир Иисуса Христа. Это правильно, друзья. То есть праздновать Рождество – это не заповедь, но это по Священному Писанию. Друзья, я думаю, эта мысль понятна. Вот по поводу Пасхи, повторюсь, Пасха и Пятидесятница, они, вот ключевые эти праздники, они переходят из Ветхого Завета в Новый. Они остались, будьте внимательны, они перешли. Поэтому можно сказать прямо, что где-то есть обязанность наша отмечать Пасху и День Пятидесятницы. Потому что там, правда, в Ветхом Завете праздник Пятидесятницы означал одно, в Новом Завете другое. Но Пасха совпадает. Как в Ветхом Завете Пасха – это пройду мимо, не погублю. В Новом Завете Пасха – это избавление. То же самое Пасха наша или избавление наше Христос. Единственное, что праздник Пасхи, он сохранил принципиальное свое значение. Только там праздник Пасхи через пролитие крови животных, а в Новом Завете через пролитие крови Иисуса Христа. Это единственное различие Ветхозаветной Пасхи от Новозаветной Пасхи. Спасибо, друзья. Я думаю, что достаточно. Вот, еще вопросы, пожалуйста. Так, сейчас у нас Ирина, потом брат Коля и Петр Николаевич. Так, вы в такой очереди, насколько видел, подняли руки, пожалуйста. Мы говорили об омовении ног. Сестра спрашивает, мы говорили, омовение ног мы видели просто из короткого ознакомления, что здесь выявляется принцип. Принцип смирения друг перед другом, унижения друг перед другом. Сестра спрашивает просить прощения. Под эту категорию тоже попадает, что как-то нужно его немножко, ну, подумать, а что подразумевается? Я думаю, это, имею в виду, это имеется в виду под том, чтобы просить прощения. Друзья, нет. Под эту категорию, под омовение ног – это одно, просить прощения – это другое. Здесь это знак, принцип закладывается, который сегодня нужно применять к современной культуре. Что значит для нас, через что мы можем показать величайшее смирение? Понимаете, да? Просить прощения мы обязаны. Здесь выбора нет. И это в какой-то степени, да, и вот, может быть, оно в принцип отражает, вот принцип омовения ног, это смирение, да. Это действительно, ну даже это, друзья, я думаю, что оно частично касается, но все-таки надо отдельно рассматривать, просто обязан просить прощения. Ты просто обязан, у тебя альтернативы нет. И если ты не попросишь прощения, прости, будь в мире со всеми людьми, ты нарушаешь Писание. Да, но в какой-то степени показывает твое смирение, потому что попросить прощения нужно смириться. Правда, друзья? Кому без смирения удалось попросить прощения? Как вы думаете? Приводили один пример. Уходит человек из христианского общества и говорит: «Прощайте, я ухожу». И не поймешь, то ли он говорит «простите», то ли «прощайте, до свидания». Как произнесете, да? Ладно, бы сказал «прощайте», не сказал «прощайте». Ну так «простите» или «прощайте, до свидания». Но это не просить прощения, поэтому это игра, вы понимаете. Если мы просим прощения, то мы просим прощения. И мы обязаны это делать никому. Если действительно мы понимаем, что мы должны просить прощения, легко попросить прощения не давалось. Это действительно учит нас смирению. Поэтому нужно просить прощения, чтобы учиться смирению. Я думаю, достаточно, да? Ирина, достаточно? Да. Спасибо. Да, пожалуйста, брат Коля, ваш вопрос, а потом Петр Николаевич. Петр пишет об этом, Петр пишет, да. Хорошо, да. Спасибо, да. Спасибо, да.
Хорошо, брат Коля, да, спасибо. Но это, я думаю, что в основном вы слышали, это не вопрос, это добавление брата. В принципе, мы говорим много о том, насколько Господь смирился, Он возлюбил нас, когда мы были еще грешники. Брат добавляет, возвращает нас к рассуждению об омовении ног и говорит, вот картина, а вернее поступок, точнее Христа в омовении ног, он усиливается тем, что омывал ноги не человек грешный человеку грешному, а безгрешный грешному. Вот это имеется в виду, то есть это более углубленное, я согласен, что это хорошая ремарка. Спасибо, брат Коля. Пожалуйста, Петр Николаевич, ваш вопрос. Да-да, говорите, говорите. Угу.
Все праздники, которые касаются личности Иисуса Христа, угу, они отмечены красным. Угу. И мы не имеем права. Угу. Тот праздник, который является прямым праздником воспоминания нашего Господа, не праздновать.
Друзья, ну, брат Петр Николаевич, наслышан, да, там красным, ну, можно было и зеленым там выделить, ну, простите, пожалуйста, это не важно, каким цветом, момент важный. Мы опираемся на Священном Писании, для нас это основа. Если написано, что никто да не осуждает вас, отмечает тот день, отличает день от дня, отличает в смысле, выделяет его отдельно. Для Господа это делает. Если кто-то не отмечает, для Господа не делает. Мы не можем судить тех, кто не празднует Благовещение или Сретение. Мы не можем. Принято это? Принято так. Вот, да, вот то, что связано со Христом, мы это отмечаем. Друзья, мы не можем судить тех, у кого это не принято. Почему? Нет повеления отмечать эти праздники. Это хорошо, когда это правильно. То есть мы говорим, это правильно, это хорошо, но мы не можем говорить, что это заповедь Господня. Мы не имеем права. Это будет добавление к Священному Писанию. Вот. Друзья, оно действительно, действительно, вот, чтобы праздники не, мы не были похожи на вот, людей, с которых мы выехали, лишь бы не работать, побольше праздников. Простите, пожалуйста. То есть, если для нас важнее, как Иван Степанович отмечает, действительно, чтобы образ Христа отражался в нас. И если мы отмечаем праздник и ради того, чтобы просто показать, какие мы хорошие, как мы хорошо поем, играем. Друзья, не надо такой праздник отмечать, не надо. Если этот праздник действительно смиряет нас перед Богом и особую грань служения Христа подчеркивает, это нормальное явление, но не судите тех, кто этот праздник не празднует. Все-таки здесь, в этих вопросах, следует стоять на Священном Писании. Подчеркну, это нехорошо, что мы больше отмечаем, говорим об этом потом. О Рождестве надо говорить не только на Рождество, а Благовещение не только на Благовещение, понимаете, да? То есть мы говорим о библейском факте, и если завтра прозвучит проповедь о Благовещении, это не будет преступлением. Это будет нормальным явлением. Мы говорим о Христе, наше внимание на Него сосредоточено. Я думаю, друзья, вы с пониманием к этому отнесетесь. Вот, поэтому, ну, это все, друзья, наверное, у нас остается время. А какие праздники, Владимир Макович? А, друзья, об этом мы и говорим. Давайте разделять все-таки, разделять одно. Заповедь Господню от того, что было принято. Подчеркну, то, что было принято, надо понимать, что это не заповедь, но это приятно, это правильно. Мы об этом прямо говорим. Но четко провести линию, так говорит Писание, а это наше желание. Проведите линию, иначе кого-то будем ненавидеть. Без милости, об этом мы сегодня говорили. Это одно очень важно. Поощряю, друзья, это правильно почтить приход Иисуса Христа в этот мир, потому что это приятно Христу поклониться. Но не потому, что это заповедь Господня. Вот о чем идет речь. Пожалуйста, друзья, отделите одно от другого. Хорошо, друзья? Богу, который дал жизнь, дал Слово Свое удивительное, которое лишает нас покоя, когда мы в Него углубляемся, для того, чтобы дать нам другой покой. Успокоиться в Господе, мы перед Ним сейчас преклонимся. Думаю, что есть нечто сказать Господу. Проговорил Господь к нам, пусть это время, проведенное вместе в изучении Писания, будет полезным для нас, поощрить нас к тому, чтобы мы лично практиковали, вернее, практиковали личное изучение Священного Писания, и очень важно изучали для того, чтобы правильно увидеть, что говорит Писание, с целью правильно исполнить. Изучать Писание ради того, чтобы знать правильно, это неправильно.
Мы призваны углубляться в Писание, чтобы знать, как правильно поступать и поступить правильно. Так поступал Христос. Он знал волю Отца, и Он выполнял ее. Мы призваны быть как Он, чтобы иметь любовь совершенную в нас. Знать волю Отца, согласиться, знать ее правильно, согласиться ее выполнять и выполнить ее. Аминь. Приглашаю к молитве.